новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Кивко. Мы начинаем с новостей. Активистку из Алушты задержали за увиденное на выборах нарушение. Львовяне пишут письма политзаключенным. Сын Каддафи готов свидетельствовать против Саркози. СМИ. Далее подробно. 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, в аннексированной Алуште гражданская активистка Алла Литвинчук стала свидетельницей нарушения избирательной процедуры на одном из участков. По ее словам, наблюдательница зашла вместе с женщиной в кабинку и посоветовала ей голосовать за Владимира Путина.
Попросилась наблюдатель, что она поможет пройти. И она с ней зашла в кабинку для голосования и помогла ей сделать выбор. Слышала, что она ей сказала за Путина. Я сделала замечание. После этого ко мне подошла председатель этого участка. И она попросила, потребовала даже, чтобы я покинула избирательный участок. И я направилась уже к выходу. И мне перегородили дорогу сотрудники в форме.
Дежурившая на месте полиция увезла активистку в отделение, где сняла отпечатки пальцев и подошвы ног. Позднее Литвинчук отвезли в суд и, по ее словам, заставили подписать документ о том, что она явится в суд по требованию. Отпустили Аллу Литвинчук лишь после того, как в суд приехал адвокат Алексей Ладин. Во Львове стартовал марафон «Напиши письмо политзаключенному Кремля». Несколько десятков молодых людей откликнулись на инициативу музея «Территория террора» во Львове и пришли написать письма украинским политзаключенным, которые находятся за решеткой в России.
Сьогодні ми пишемо листи політв'язням Кремля. На даний момент близько 70 людей знаходиться в Росії ув'язненими. Наше завдання максимально озвучити імена і прізвища, озвучити їхні історії. І далі кожен, хто прийде, зможе собі обрати собі людину, якій він напише листа.
Не писать о политике, войне, агрессии, а поддержать людей добрым словом – это главное условие акции. Марафон продлится в музее в течение месяца. В Севастополе на строящейся тепловой электростанции 21 марта произошел пожар. Загорелись остатки тепловой защиты. Об этом сообщают новости Крыма со ссылкой на директора филиала технопромэкспорта в Севастополе Петра Якименко. По его словам, пожар был ликвидирован в течение 10 минут. Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть весомое доказательство против бывшего президента Франции Николя Саркози, и он готов дать показания. Об этом сообщает телеканал новостей 112 Украина со ссылкой на Africa News. Он также призвал французского президента Эммануэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии. Начальник полиции Ленинского района МВД России по Крыму будет уволен за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, наказание понесут и его непосредственные руководители. В МВД утверждают, что по итогам служебной проверки майор полиции будет уволен из органов, а его непосредственные руководители, цитирую, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Кабинет министров Украины отменил возможность оформления паспорта гражданина Украины в форме книжечки. Такое решение было принято на заседании правительства. С 1 января 2016 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты. Действующее законодательство не предусматривает принудительной замены бумажных внутренних паспортов граждан Украины на пластиковые ID-карты с электронным чипом. Украинское национально-культурное общество Севастополя 21 марта провело чтение по случаю дня рождения украинской писательницы Лины Костенко. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Закончили чтение обсуждением понятия «гуманитарная аура нации» применительно к украинцам, которое высказала Лина Костенко в одной из своих лекций. Компания Amazon Studio может вложить 500 миллионов долларов в создание первых двух сезонов сериала «По миру Средиземья» Джона Толкина. Об этом пишет Finance UA со ссылкой на Screen Rant. Если прогнозы оправдаются, это будет самый дорогой сериал в истории. Как ожидается, он станет приквелом кинотрилогии «Властелин колец», расходы на которую были почти вдвое меньше – 281 миллион долларов без учета инфляции и затрат на маркетинг. По данным источников, только права на экранизацию произведений знаменитого английского писателя, которое Amazon выкупила у студии Warner Bros., Television стоили 250 миллионов долларов. Данные срока выхода сериала и его команде его создателей пока нет. И о погоде в Крыму сейчас минус 2 градуса, на Чонгаре, Новоалексеевке минус 1, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
19 марта этого года российские войска вновь начали массовые военные учения на территории оккупированного Крыма и в соседних областях России. Почему военные учения запланировали именно на первый день после выборов президента России? Как отразятся военные учения на админгранице с Украиной на прохождение пограничных пунктов? Действительно ли Россия использует военные базы на полуострове для переброски военного контингента и техники на территорию Сирии? Об этом все мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале предлагаю вспомнить, как проходили военные учения в 2016 году.
Крым в центре внимания.
Россия создала в аннексированном Крыму военную группировку, которая может защитить полуостров от всех угроз. Об этом заявил командующий Черноморским флотом России Александр Витко в интервью газете Минобороны России «Красная звезда». Он рассказал о созданном в Крыму армейском корпусе, который оснащен современными образцами вооружений и военной техники. По информации Витко, сейчас на полуострове базируются противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-403, а также авиация, морской и противовоздушной обороны. После аннексии Крыма Россия проводит на полуострове регулярные военные учения со стрельбами и бомбометаниями. В Генштабе Украины действия российских военных называют незаконными. Кроме того, экологи не раз заявляли, подобные учения негативно сказываются на экосистеме природоохранной территории. Бомбометания вредят ландшафту местности. Военнослужащие оставляют после себя много мусора. Обеспокоенность из-за российской милитаризации полуострова высказала и заместитель директора офиса НАТО в Украине Ан Кристенбергене. Во время международного форума «Оккупированный полуостров. 4 года сопротивления» она добавила: «Североатлантический альянс продолжит мониторинг ситуации в Крыму и регионе». В свою очередь, еще в 2016 году вице-премьер российского правительства Крыма Руслан Бальбек заявлял: «Российские военные продолжат проводить учения на полуострове, несмотря на протесты Киева».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Быков, глава Украинского института публичной политики и консалтинга «Инполит». Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, в общем, в сущности, вот те учения, которые начались с 19 марта, можно было бы, конечно, отнестись к ним проще, если бы вот не такое, может быть, нарочитое совпадение. Вот как вы думаете, то, что очередные военные учения, которые проводятся на территории и Крыма, и прилегающих областей в соседних в России, это какой-то такой особенный знак, это какая-то такая провокация, если можно, конечно, так назвать. Или, может быть, просто совпало так, что вот, ну, давайте проведем учение, а то, что там выборы президента, это ничего страшного, выборы-то могут и подвинуться, а вот военные учения по графику.
И ну, с выборами президента, на самом деле, они были сдвинуты по графику, и, как мы знаем, выборы президента России изначально должны были состояться 11 марта, а потом через изменение соответствующего закона о выборах президента России было заключено, что выборы не могут состояться в воскресенье той недели, среди которой был рабочий выходной день. Государственный выходной день. А как мы знаем, 8 марта в России является государственным выходным, соответственно, они перенесли на 18 марта. Ну, во всяком случае, такая официальная причина переноса даты голосования. Однако проведение военных учений я абсолютно не связываю сейчас с датой проведения выборов, поскольку позиция проведения подобных учений, в принципе, прослеживается уже последние 4 года, и все больше и больше цементируется, если хотите. И более того, как мы знаем, это в первую очередь ракетные учения. То есть, соответственно, принимают участие в них в первую очередь ракетные войска Российской Федерации. А как мы знаем, исходя из последнего доклада Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня Соединенные Штаты Америки все больше и больше утрачивают статус такого гегемона миропорядка и навязывателя мира, какими они были на протяжении недавней истории. И сейчас происходит попытка лидерам, ну так называемым лидерам по вооружениям стать Российской Федерации или Китайской, или Китаю. Однако у меня есть существенные опасения, что существенные сомнения, что у России данный путь может быть успешен.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Быков, глава Украинского института публичной политики и консалтинга «Инполит». Россия в очередной раз просто играет мускулами в Крыму. Такое мнение в комментарии, в специальном комментарии «Крым Реали» высказал глава российской политической партии «Западный выбор» Константин Боровой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Все, что делает Кремль в последнее время, это военно-политическая провокация. Очень сильно раздражает все остальные страны. Показать, что начинается новая политика, новая эра, которая будет еще более агрессивной по сравнению с тем, что было до 19 марта. Это на самом деле международное ведь преступление захватить территорию чужого государства и начать проводить там военные учения. Безусловно, Европе необходимо опасаться неадекватного руководителя крупной державы, да еще обладающей ядерным оружием.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Процитирую официальное сообщение Южного военного округа. Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, на Ставрополе и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Конец цитаты. С нами на связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Павел, здравствуйте. Павел, вы меня слышите?
Да.
Доброе утро, Павел. Мы тут обсуждаем вопрос с начавшимися военными учениями. И, конечно, вот в самый-самый такой вот попробуем в самую сущность заглянуть. Вот относительно недавно на большой пресс-конференции Владимир Путин демонстрировал устрашающие картинки с российскими гиперзвуковыми ракетами, с подводными атомными бомбами самоходными и другими средствами судного дня. А вот 19 марта, на следующий день после выборов, его происходит, ну, начинаются учения, главным образом, ракетные и артиллерийские. Вот давайте скажите нам, действительно ли у России есть все вот эти вот гиперзвуковые ракеты, которые Владимир Путин обещал, и второй вопрос, не связаны ли вот эти вот учения именно с этим выступлением? Дескать, сначала продемонстрировать там картинки, а теперь и поиграть мускулами? Или все-таки я создаю ложные связи?
Ну, во-первых, там то, что демонстрировали, значит, вот эти вот системы вооружений различных, они все практически носят стратегический характер, то есть межконтинентальные они по идее. А Хотя там есть вот какая-то лазерная пушка, видимо, с ядерной силовой установкой, и еще вот эта ракета «Кинжал», которая не стратегическая по дальности. А сейчас проходят учения, в том числе и в Крыму, но, в принципе, по всей территории Российской Федерации, ракетных войск и артиллерии. Но это не... Они так называются, ракетные войска, но это другие ракетные войска, не стратегические. Это часть армии, то есть сухопутных войск. Ее артиллерия... И ракеты, которые у них есть, не стратегические. То есть те, что участвуют сейчас в учениях, это не то, о чем, собственно, говорил Путин в своем вот послании Федеральному собранию. Хотя тут тоже, я в этом, это есть в официальных данных, официальных сообщениях, участвует в том числе ядерная артиллерия. Это важно очень, потому что об этом Путин именно в этом послании не говорил, но об этом официальные военные российские заявляли, объясняли, что в России возродились специальные части сверхтяжелой артиллерии. Это ядерная артиллерия, которая создавалась в Советском Союзе именно как средство доставки ядерного тактического оружия. Подобная артиллерия была и на Западе, у американцев, и она даже, они там в свое время первыми ее развернули когда-то, во времена Холодной войны. А после окончания Холодной войны, во время даже еще, ну, в конце советской эпохи, когда был подписан договор РСМД, ядерная артиллерия в Америке была ликвидирована. Была она, по сути, ликвидирована и в России, в том числе пушки, известные как «Пион» или модернизированный вариант «Малка», были выведены с европейской части страны. А сейчас они вернулись. Это такие пушки очень большие и очень большой дальности, большой мощности, 8 дюймов или по-нашему там 200 с лишним миллиметров, которые не имеют никакого смысла, потому что они очень неточные, без ядерных боеприпасов. Никто и не делает секрета, что спецбоеприпас для них есть. Но еще так тяжелый миномет, тоже уникальный, что больше ни у кого в мире такого нет, где калибра 240 миллиметров. Он использовался, «Гиацинт», он использовался в Афганистане в 80-е годы, потом его сняли с вооружения, а потом использовали во Второй Чеченской войне. Сейчас мины от него, хотя вроде бы используя старый не самоходный миномет, используются в Сирии сирийскими властями и военными против собственного населения, но мины поставляются из России. Вот, и это вот и возрождение частей, они участвуют в этих учениях, это, по сути, возрождение ядерной артиллерии. Они могут стрелять эти пушки с ядерным боеприпасом на 40-50 километров. Миномет, там он стреляет на меньше, но, в принципе, для ядерного боеприпаса там еще дополнительный ракетный двигатель приспособлен. И так вот на 20 километров хватает. Боеприпасами в 1 или 2 килотонны. И вот возрождение ядерной артиллерии – это важная очень вещь, потому что ее американцы прекратили. Правда, договора, запрещающего такую артиллерию, нет. И вот они вот участвуют сейчас в учениях. Вот эти вот носители тактического ядерного оружия, которые Россия снова поставила на службу, очевидно, готовясь к ведению ядерной войны, в том числе и на тактическом уровне.
Тактическая война на тактическом уровне, это 40, там, от 20 до 40 километров, это ведь в том числе и территория Российской Федерации. Кто же угрожает России на таких малых расстояниях?
Но это против противника, да, на тактическом уровне это, вот говорю, 1-2 килотонны для уничтожения сил противника. Ну, как бы у нас кругом враги. Россия готовится к обороне по всему периметру. Там дивизию сейчас вот развернули на Чукотке, другую дивизию на Новой Земле и на острова архипелаге Франц Иосифа. разворачивают боевые части на Курилах, там строят Тихоокеанский рубеж обороны, строят Арктический рубеж обороны. Ну, конечно, новые дополнительные силы разворачивают и в Крыму, и на западном направлении. Еще отрабатывают мобильность, переброску сил, и в том числе ядерные вот эти вот потенциальные ядерные тяжелые артиллерии, часть тяжелой артиллерии, они есть во всех округах теперь. И в западном округе, и в южном округе, и в центральном округе, и в восточном округе. И на севере есть. И они вот сейчас вот участвуют в учениях, готовятся к ведению войны, в том числе ядерной войны, по всему периметру российских границ.
А те боеприпасы, которые... Боеприпасы, я ведь надеюсь, ядерные сейчас не используются. Нет ли ущерба для экологии от этих учений?
Ядерные, конечно, не используются. Формально, официально, в общем, не говорят, есть они или нет. Скорее всего, говорят, что, в принципе, вроде есть. Конечно, из этих пушек можно стрелять и обычными боеприпасами. Что делают, кстати, украинцы? Вот эти пушки, пионы Малка, у них были в арсеналах, и когда у них не хватает стало пушек для ведения боевых действий в Донбассе, их тоже сейчас вытащили из запасников и используют. Поскольку других у них, по-видимому, нету. И, конечно, их можно использовать и с неядерными для нанесения неядерных ударов. Хотя, в принципе, основное назначение этих артиллерийских систем, гиацинт, вот, пион, малка, это именно ядерное.
Вот то, что ракетно-артиллерийские учения начались на следующий день после выборов Путина, это такое послание всему миру, это такая игра мускулами и вроде сознательной провокации, или просто так совпало, и на самом деле давным-давно был утвержден график, и к выборам он не имеет никакого отношения?
Ну, думаю, впрямую к выборам, скорее всего, не имеет отношения. Сейчас вот заканчивается зима, наступает период весенний, летний, когда проходит интенсивное учение во всех вооруженных силах, во всех округах. Это, я думаю, вполне плановая вещь. Она происходит, говорю, сейчас вот маневры проводят ракетные войска и артиллерия, сухопутных войск, они проводят по всей территории страны. Я не думаю, что это было впрямую связано с выборами, хотя, возможно, сначала нужно, чтобы военнослужащие проголосовали, а потом вот пошли в поля и заниматься военными своими делами. То есть, вполне возможно, в какой-то мере это и было связано с выборами, но не то, что вот такая какая-то политическая особенная игра здесь. Я не вижу, чтобы эти учения использовались, скажем, для того, чтобы оказывать давление на какие-то внешние страны. Скорее всего, просто готовятся к войне.
Я не могу сказать, что хорошо или там, ну, использовать какое-нибудь другое подходящее слово. Вы уже просто дважды упомянули о том, что Россия, возможно, готовится к войне, и упомянули один раз, что подобные, что техника, которая сейчас принимает участие в этих учениях, используется, ну, в том числе и в Сирии. Часто можно встретить заявление о том, что Крым является одним из плацдармов для переброски тяжелого вооружения и личного состава из России в Сирию. Дескать, там корабли недаром курсируют из Севастополя в Тартус и обратно. Вот действительно ли это взаимосвязанные вещи? То есть Крым используют там как полигон для отработки или просто транспортную базу? Или на самом деле в Сирию есть и другие пути, кроме Крыма?
Не, ну, конечно, есть. Там есть основные порты. Это вот на Кавказском побережье, потому что в Крым надо еще сначала завести. Это логистически не всегда имеет смысл, но в том числе используются, конечно, и крымские порты, используются части, развернутые в Крыму, скажем, морская пехота, они их отправляли они служить в Сирию в том числе. Так что это уже логистическая задача, откуда удобнее. А сам по себе Крым сейчас стал, там развернута мощная группировка, Там в том числе есть и танки, правда, так сказать, там есть армейский корпус, он как бы береговой обороны, туда же переброшены, это опять официальные данные, новейшие российские танки первой, так сказать, линии, которые укрепляют именно ударные соединения, это Т-72Б3, это новейшая модификация, заводская модификация, модернизация советского танка Т-72, который, в общем, куда там более мощная броня, более мощная пушка, компьютерная система бортовая создана, там отличает свой, чужой, оборудование для ведения, эффективное оборудование на основе французской технологии для ведения ночного боя. Вот эти танки поступают в самые боевые передовые части. В том числе они есть и в Крыму, в частях армейского корпуса Черноморского флота. И они явно скорее не для береговой обороны, а, возможно, для ведения наступательных боевых действий из Крыма. Ну, в Крыму создана мощная группировка, да, и Крым это, она, там, авиация, флот, она нацелена, с одной стороны, на Босфор, с другой стороны, возможно, и в другие стороны, в том числе и внутрь Украины.
Мы говорили уже неоднократно, буквально там, начиная с 2015 года, что Россия то ли собирается, то ли уже перебросила в Крым ядерные боеголовки. И вот теперь вы говорите о том, что возрождается артиллерия, способная стрелять, пусть даже тактическими ядерными зарядами. Вот по вашему мнению, действительно ли в Крыму находятся средства для доставки ядерных вооружений и само ядерное вооружение? Или пока это только разговоры? Или... В свою очередь, нет никакого точного ответа на этот вопрос.
Ну, то, что средства доставки в Крыму находятся, это факт. Средства флота есть, есть там боевые корабли, у которых есть в том числе крылатые ракеты большой дальности, которые способны нести, ну, эти вот ракеты «Калибр», в том числе, которые способны нести ядерные припасы. Есть ракеты «Искандер» баллистические, которые тоже могут нести ядерные боеприпасы. Есть самолеты, которые тоже могут доставлять либо ядерные бомбы, либо ракеты с ядерной боеголовкой. То есть носители есть. Есть ли там склады с тактическими, то есть нестратегическими ядерными боеприпасами, с боевыми частями, которые можно пристегнуть к имеющимся там уже носителям? Об этом это никто не знает формально, официально, потому что о таких вещах не сообщают. Но, скорее всего, такие склады есть, поскольку есть носители у Черноморского флота и у сухопутных и авиационных частей, которые ему подчиняются и развернуты в Крыму, то, скорее всего, есть и таковые специальные боеприпасы. Но об этом не сообщают. И нету никакого договора международного, по которому можно проконтролировать, есть они или нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, с которым мы пытались установить истину, зачем разворачиваются российские военные учения на территории Крыма и в соседней России, и есть ли ядерное вооружение в Крыму. Это важная тема, мы к ней обязательно еще не раз вернемся. Ни в коем случае не переключайтесь. С вами был Сергей Громенко и самое крымское в мире радио «Крым Реали». Очень скоро мы вновь услышимся.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Главе Крымского избиркома объявили о подозрении. Москвичи посмотрели смерть Сталина. Кольченко вышел из ШИЗО, далее подробно. Прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении главе подконтрольного Кремлю Крымского избиркома, цитирую, в совершении действий, направленных на насильственные изменения или свержение конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене, конец цитаты. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончук.
Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим повідомлено про підозру колишньому голові виборчої комісії в Автономній Республіці Крим, який працював на цій посаді з 2010 року. В подальшому він перейшов на бік окупаційної влади та досі працює головою так званої виборчої комісії Республіки Крим.
Она также сообщила Крым Реалии о том, что в ведомстве проводят расследование о причастности других членов избирательных комиссий к проведению незаконных выборов на аннексированном полуострове. Молодежное движение «Свобода действий» организовало в Москве показ фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение за два дня до премьеры.
Это очень претенциозный фильм, да, есть разные взгляды на него. Кто-то считает, что это просто глупая комедия, кто-то его считает пародией на советские реалии того времени. Он запрещен. Знаете, как это принято считать, то, что в России, если на что-то запрещено, да, к показу в общественных кинотеатрах, естественно, люди тянутся к этому. Они хотят это увидеть, они хотят посмотреть. За буквально неделю почти 1000 человек решили посетить данное мероприятие.
Многие зрители признались, что пришли на просмотр из любопытства, чтобы составить собственное мнение о запрещенной к прокату картине. Комедия британского режиссера Армандо Иануччи рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти Сталина в 1953 году. Крымского политузника Александра Кольченко выпустили из ШИЗО российской колонии Копейска, где он находился с 8 марта. Об этом 21 марта сообщила российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Фейсбуке. Татьяна Щур ранее сообщала, что на Новый год Кольченко уже находился в ШИЗО. За нарушение формы одежды он якобы не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат. И о погоде. В Крыму сейчас минус 2 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке минус 1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Презентация двухтомника «История Крыма», охватывающего прошлое полуострова с древнейших времен до 2014 года, состоялась 20 марта в Российском историческом обществе. Как в России после аннексии Крыма манипулировали его историей? Означает ли появление этого труда то, что крымская история исчезнет с повестки дня на ближайшие 6 лет в России? И сможет ли Украина что-либо противопоставить российскому изданию? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Другими глазами. Институт российской истории Российской академии наук издал двухтомник «История Крыма». Презентация книги состоялась в Москве в рамках круглого стола, посвященного годовщине аннексии полуострова. На мероприятии председатель Российского исторического общества, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о работе исследователей по сохранению исторического наследия Крыма.
За эти 4 прошедшие годы полуостров прошел путь без всяких всяких натяжек и преувеличений, гораздо более масштабный и успешный, чем за предыдущие 23 года. Сделан значительный шаг в социально-экономическом, общественно-политическом, культурном развитии полуострова.
Директор Института российской истории РАН Юрий Петров добавил, историки давно планировали заняться исследованием истории Крыма.
Академические историки живут в обществе и чувствуют запрос у общества. Такой запрос на историю Крыма возник 4 года назад, и мы на него отреагировали. История этого края удивительна и насчитывает многие тысячелетия. Это огромный перекресток истории и культуры разных народов.
Во время круглого стола рассказали, двухтомник охватывает все периоды истории полуострова, от палеолита до событий так называемой Крымской весны. Отдельную тему на мероприятии посвятили вопросу терминологии. Участники круглого стола настаивали на том, что российскую аннексию Крыма следует называть воссоединением. По их мнению, это Украина в 1991 году аннексировала полуостров и проигнорировала волю крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Журналисты не смогли связаться с одним из авторов двухтомника, директором Центрального музея Таврида Андреем Мыльгиным, принимавшим участие в презентации. Также нам не удалось получить комментарий и в самом Российском историческом обществе, где презентовали книгу. Будем надеяться, что нам это удастся позднее. А сейчас с нами на связи Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем с, пожалуй, с обсуждения самого главного из всех тезисов, которые были заявлены на презентации этого двухтомника «История Крыма», что вот академические историки почувствовали такой, значит, ну, я не знаю, заказ, требования от общества, и взяли на него, откликнулись и исполнили его как могли, и неоднократно говорилось о том, ну, кем-то без уточнений, что за последние 4 года, кем-то с уточнений, но что, дескать, раньше никто проблемой истории Крыма вообще не занимался, и вот поэтому мы там представляем наше первое издание. Вот это появление этого двухтомника буквально там через день после того, как прошли в России выборы Путина. Это такое случайное совпадение? Или академические историки действительно там 4 года работали, и вот оно просто так получилось, что успели к этой дате? Или все-таки политики больше, чем истории?
Ну, тут всю подноготную и все тайные смыслы я, конечно, раскрыть не могу. То есть понятно, что присоединив, значит, аннексировав Крым, Россия должна была как-то это чем-то обосновать. Вот, кроме политических новостей, кроме каких-то там политических деклараций, вот, а тут всегда является удобным источником это расписать историю воссоединения там Украины с Россией, воссоединения Крыма с Россией. Вот, и историки, естественно, должны были этим заняться и дать какое-то описание, как логично Крым всей своей истории шел к своему воссоединению. Вот, это мы исходим просто из того, что там русское историческое общество, то есть это российские официозы исторические, вот, потому что существуют там другие исторические общества, там другие какие-то авторы там и так далее, то есть то, что исходит оттуда, это является, условно говоря, там позицией Кремля. Вот. И для тех людей, которые, например, не только смотрят телевизор с политическими новостями, но еще хотят и почитать, тоже надо было что-то написать.
Хорошо. Вот тут теперь к вопросам, которые поднимались. Особой темой обсуждения стал далеко не первостепенный вопрос терминологии. Как, цитирую, «На Западе с достойным лучшим применением упорством именуют воссоединение Крыма с Россией аннексией, но, по мнению многих участников прения, это понятие следует отнести к действиям Украины, когда в 1991 году власти новорожденного государства презрели волю крымчан, проголосовавших на референдуме за самостоятельное будущее, подразумевая, что оно будет связано именно с Россией. Об этом говорил в своем вступительном слове председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Ту же точку зрения высказал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий». Итак, во-первых,
Во-первых, вы помните ли вы в советские времена, были ли прения по поводу того, как правильно там называть некоторые исторические события? Правильно ли говорить интервенция в Афганистан или оказание интернациональной помощи? И как в это время удавалось сохранить там академическую честность? Или на самом деле никакой академической честности не было, и историки, как политические, простите, проститутки, выполняли заказы партийных органов и называли так, как там называл последний пленум ЦК КПСС, чтобы вот сравнить эту ситуацию с аннексией и воссоединением Крыма?
Действительно, историки в советский период, кроме тех историков, которых можно отнести к диссидентам, там, что в России, что в Украине, они колебались вместе с линией партии, колебались терминологически. Я не совсем успел там услышать какой-то продолжительный кусок вашей передачи, там упоминался, как на референдуме высказались, но дело в том, что в 91-м году на референдуме крымчане высказались за независимость Украины, в том числе даже в городе Русской Славы Севастополя. То есть практически все, и каких-то альтернатив в смысле общественного мнения отделяться от Украины вместе с Крымом или нет, тогда не существовало. То есть эти альтернативы стали возникать сейчас, видимо, в разработках академических историков там, или академических историков в штатском.
И последний к вам будет вопрос. По мнению некоторых участников этой презентации, в украинской истории крымская страница была прописана слабо. Цитирую. «Даже в университетских и школьных учебниках, величайшим событием истории, центром которой был Крым и Севастополь, не находилось места. Яркий пример о Крымской войне 1853-56 годов и обороне Севастополя в учебниках «Ни всемирной истории, ни истории Украины» практически не упоминалось». Конец цитаты. Это говорит Екатерина Алтбаева, председатель Законодательного собрания Севастополя. Можете ли вы возразить ей по существу? Действительно ли в украинской историографии тема Крыма находилась на задворках?
В каком-то смысле, конечно, да. То есть на фоне, большой и великой Украины история Крыма не пользовалась, не являлась какой-то приоритетной темой, потому что у наших историков не было задачи показать, что она приоритетна. Разные периоды истории Крыма были вполне органично вписаны в те периоды, которыми занимались украинские ученые. Это археология там, периода античности. Потом там история крымско-татарского народа, которая вписывалась постепенно, поскольку при советской власти Крымское ханство было запрещено, условно, то есть оно как бы было, но как бы и нет, то происходил процесс там вписывания там его истории там в украинское, в общую историю Украины. Ясно, что основным таким толчком для того, чтобы Крым окончательно вписался в историю Украины, стала его аннексия России, потому что были тогда поняты многие, недоработки, потому что про татар надо было узнать лучше и подробнее, каким-то книжкам на эту тему там уделить большее внимание. В действительности в Украине точно так же, как и в России, гораздо больше, естественно, внимания истории Крыма было уделено после его аннексии. То есть достаточно большое, смотря что считать достаточным, то есть появились какие-то академические исследования, наработки, которым было уделено больше общественное внимание, потому что там и до этого существовали там прекрасные книги там по истории крымского ханства, но широкая общественность не очень обращала на них внимания. А после аннексии, то есть стало понятным, что обращать внимание стоило как бы и побольше. Я думаю, что Крым будет разрабатываться историками украинскими и российскими очень активно. С единственной той разницей, что в Украине это будет инициатива именно историков, а не разных государственных органов, потому что у нас историческая наука не подчинена там службе внешней разведки там, и так далее. Вот у нас пока не развит такой творческий контакт. Вот. То есть те исследования, которые сейчас происходят в Украине, они являются инициативой историков как таковых, а не государственных органов, потому что подобные направления не спонсируются на государственном уровне.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы в Крым, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Василий Павлов, руководитель Центра Милитарной Истории. Василий, здравствуйте. Василий внезапно сорвался, мы попробуем сейчас восстановить связь с ним. К несчастью, цитирую, «отвергнутое Киевом решение народов Крыма не было поддержано в тот период Москвой, что привело к практически четвертьвековому прозябанию и полуострова, и Севастополя под украинской юрисдикцией». Конец цитаты. Это так называемый сенатор от Крыма Сергей Цеков на круглом столе напомнил о вхождении Крыма в состав Российской империи, а затем и Советской России. По его мнению, на взгляды жителей и уроженцев полуострова, в учебниках, которые сейчас используются в школах, неверно проходит линия в истории, линия Крыма в истории России. 4 года назад было принято решение провести большое академическое исследование, результат которого и воплотился в предлагаемом двухтомнике. Итак, с нами вновь все-таки на связи Василий Павлов. Мы говорили о том, что у нас обстоит, как у нас обстояли дела с, ну, скажем так, с обоснованием крымской истории внутри украинской и российской до 2014 года. Есть ли у нас какая-нибудь возможность в нынешней Украине что-нибудь противопоставить российской исторической государственной машине? Или мы обречены только наблюдать за тем, как выходят новые двухтомники?
Ну, во-первых, доброе утро. Я хотел поздороваться со всеми радиослушателями. Если мы говорим об российской исторической машине, то мы должны ей противопоставить украинскую историческую машину. Определенные действия в этом направлении ведутся примерно с 2015 года, когда начался полный пересмотр школьных программ, когда начали, например, ту же тему Крыма в более развернутом виде включать в школьные учебники, начиная там с 7 класса, и то, что я слышал, говорил предыдущий спикер, например, поднимался вопрос там Крымской или Восточной войны. Сейчас этот вопрос, в принципе, довольно-таки широко раскрытый в украинских учебниках, есть даже несколько исследований Института истории, посвященных этому вопросу. То есть мы, скажем так, точно так же, как Крым и другие регионы Украины, должны включать определенную глобальную украинскую историческую политику и рассматривать ее там, с различных аспектов. Например, вот как в этом году планируется, скажем, хотя бы информационно обозначить военный союз Богдана Хмельницкого и Крымского ханства в 1648 году. В следующем году так же само попытаться в украинскую, скажем так, медийную плоскость ввести Конотоп как элемент, скажем так, украино-крымских отношений. Точно так же в этом году, скажем так, мы будем отмечать события апреля 1918 года, крымский прорыв, рейд Болбочана на Крым и действия украинских войск в Крыму. То есть это все требует времени, это требует определенных как интеллектуальных, так и материальных вложений. Тогда мы сможем, ну, если не на равных тягаться с российской исторической машиной, то, по крайней мере, соблюдать информационную гигиену в собственном.
Но, тем не менее, мы там должны понимать, что, что российское историческое общество, что российское военно-историческое общество, они не просто являются там государственными, их возглавляют чиновники российские высших рангов. И в этом смысле, конечно, происходит какое-то такое сращивание исторической науки с исторической политикой в Российской Федерации. Это такая вот ситуация, она скорее характерна для мировой. И вновь мы потеряли, связь с Василием. С Василием Павловым, но если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Создан двухтомник, о котором мы говорим, Институтом российской истории Российской академии наук с помощью ученых из Института археологии, Института археологии Крыма Академии наук, из МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургского университета и Крымского федерального университета, так называемого имени Вернадского. Всего над этим трудом работало около 40 исследователей, примерно половина из которых крымские. Цитирую. Собрать такой авторский коллектив было нелегко. Историки обычно работают как Микеланджело. Они отсекают все лишнее и двигают свою линию понимания истории, свою версию событий. А тут нужно было работать как Леонардо, создавать картину, обращая внимание на те сюжеты, которые выпадали из поля зрения историков. Новый сюжет, на который мы раньше не обращали внимания. Конец цитаты. Это был Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды и председатель Крымского отделения Российского исторического общества. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что после 2014 года история Крыма, особенно новейшая, можно бы даже сказать, главным образом новейшая, стала предметом пристального внимания со стороны даже не столько российских историков, сколько российских политиков. И тут у нас и спор между аннексией и воссоединением, тут у нас и признание Керчи древнейшим городом России, и вот появление уже там двухтомника «История Крыма», которая... Ну, может быть, так случайно совпало, но все-таки приходится практически на два дня после выборов Путина в России. И вот тут, значит, у меня есть такой вот хитрый вопрос. А не кажется ли вам, что вот как бы кульминация вот этого всего процесса, она наступила, и теперь у нас вроде как бы конец истории в таком крымском масштабе, что теперь после выборов Путина и этого двухтомника на следующие 6 лет крымская история будет вообще никому не нужна, потому что мобилизовывать с ее помощью там людей на голосование уже будет не нужно. Или я ошибаюсь?
Ну, я думаю, эта история для мобилизации, она не ушла, она осталась, и ее будет использовать, ну, на ближайшие 10-15. То есть Крым – это надолго. Рассуждения о том, как хорошо, что Крым у нас, они до сих пор бодрят русских людей. Уже не так, как в 2014-м, не так, как в 2015-м, но, в общем, это сильное средство для возбуждения чувств. Да, когда русскому человеку плохо, он вспоминает, ему российский пропагандист напоминает, что у него есть Крым, и от этого русскому человеку становится хорошо. Поэтому, ну, мне кажется, что нет, история не закончилась. История будет длиться, будут появляться новые фильмы, новые сериалы, новые книги. В общем, ждите, это все будет. Это не первая, не последняя книга, так что вот.
Хорошо. Тут еще один такой довольно интересный вопрос. На презентации, которую организовывало Российское историческое общество, несколько раз прозвучало, что это там первый академический труд или, там, скажем, первый официальный труд по истории, который появился, ну, пусть за последние 4 года. Но на самом деле мы все знаем, что в 2015 году вышел, пусть менее монументальный, но все равно коллективный труд под таким же названием «История Крыма», но сделанный Российским военно-историческим обществом. Во главе РИО стоит Нарышкин Сергей, один чиновник. Во главе РВИО стоит другой чиновник, Владимир Мединский. Вот это вот такое вот, ну, я не знаю, можно ли говорить о том, что между двумя ветвями власти, между двумя чиновниками и их историческими организациями существует какой-нибудь конфликт? Или на самом деле есть в России только одна историческая линия партии, а все остальное это мелкие колебания, на которые не стоит обращать внимания?
Скорее всего, это выглядит по-другому. Есть две большие институции. Эти институции целиком и полностью зависят от финансирования государства. И для того, чтобы это финансирование оставалось таким же обильным, каким оно есть сейчас, они вот произвели этот двухтомник. Этот двухтомник потом будет предъявляться чиновникам в качестве доказательства полной лояльности этого института, в качестве нужности этого института вот в рамках такой новой Российской империи. Да. Вот посмотрите, вот есть большая проблема с Крымом, да, есть вот кейс Крыма, и на нас постоянно нападают, нас постоянно критикуют, Россию постоянно критикуют за эти действия. Вот. А мы вот написали книгу, в которой задействовали лучших наших академических ученых, и эта книга может выступать в качестве защиты такой адвокатской защиты нашей позиции. И поэтому давайте вот мы не будем урезать бюджеты, не будем сокращать сотрудников, а наоборот будем разбухать. Понимаете, эту книгу можно сравнивать вот с кино, которое снимает Никита Михалков. То, что он начал снимать, ну, примерно, там, наверное, с середины нулевых, когда он сошел с ума окончательно, и начал снимать что-то невероятно клюквенно-патриотическое. С точки зрения здравого рассудка, с точки зрения потребителя, с точки зрения кинозрителя, это смотреть нельзя, разумеется. Но с точки зрения аппаратной игры, с точки зрения разделения, с точки зрения допуска к бюджетному финансированию, это очень грамотный, очень хороший шаг. Никита Михалков своим идиотизмом показывает, что он верен власти, верен Кремлю, согласен с ним вплоть до кретинизма. И в этом смысле это очень правильное решение. То же самое с этими книгами. Я думаю, эта инициатива будет подхвачена, и мы увидим еще несколько таких двухтомников. Вот сейчас, как я понимаю, это все какой-нибудь научный институт может доказать свою лояльность, запечатав двухтомник. Может быть, следующий институт сделает новацию, появится трехтомник, четырехтомник. Ограничений в этом нет, все будет зависеть от того, насколько эти двухтомники являются эффективными в плане в качестве аргумента на заявку на повышение бюджетирования организации, ее проектов, на расширение штата, получение новых какой-нибудь недвижимости и вот всего, что с этим связано. То есть, по-моему, это абсолютно корыстная внутри корпоративная такая специфическая московская история.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист, который предложил довольно оригинальную трактовку появления исторического двухтомника в качестве инструмента аппаратной борьбы. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Силовики приехали с обыском к активисту. Львовяне провели акцию в поддержку детей с синдромом Дауна. Мессенджер Telegram пожаловался в ЕСПЧ. Далее подробно. Российские силовики сегодня утром приехали в дом крымско-татарского активиста Наримана Мемедиминова в село Холмовка Бахчисарайского района. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» в Фейсбуке. По информации активистов, периметр вокруг дома Мемединова оцеплен, привезли автозаки, большая концентрация различных силовых структур, оцеплен не только дом Наримана Мемединова, но и вся улица. Обыск в доме активиста объединение «Крымская солидарность» рассматривает как очередной удар по работе своих гражданских активистов и в целом по гражданам. Гражданской журналистики в Крыму, говорится в сообщении. По словам жены, Наримана увезли в отделение ФСБ Симферополя на допрос. Во Львове более сотни детей с синдромом Дауна, их родители, учителя, одноклассники, общественные активисты провели флешмоб «Улыбнись мне, я хочу быть твоим другом». Каждый пришел с желтой лентой или шариками, цветными перчатками или в ярких носках, чтобы поддержать солнечных детей и вместе с ними отпраздновать Международный день человека с синдромом Дауна, а еще показать открытость особых людей, которые дарят каждому свои улыбки, передает Радио Свобода.
Щороку в області народжується близько 20 дітей з синдромом Дауна. 17, 18, коли як. У нас рідко, дуже рідко відмовляються. Наш регіон такий є один з тих регіонів, де практично відмов від дітей немає. Мету ми окреслили, як продемонструвати відкритість людей з синдромом Дауна до світу.
Дітям з синдромом Дауна нужна любов, об'яття і поцілуй, говорять їх родителі. Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение российского суда о штрафе за отказ предоставить ФСБ России ключи шифрования сообщений. Об этом сообщил адвокат компании Павел Чиков. 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ передать ключи для шифрования информации. Владелец группы «Истил» Мухаммад Захур решил продать англоязычное издание «Киевпост» одесскому бизнесмену и уроженцу Сирии Адану Кивану. Как сообщает «Киевпост» на своем сайте, бизнесмен Захур сказал, что Киван заплатит значительно больше 3,5 миллионов долларов за газету, но не назвал точной суммы. Захур заявил, что по его ожиданиям продажа будет завершена до 1 апреля. По его словам, Киван уже перевел существенный аванс. И о погоде. В Крыму сохраняется солнечная погода, однако температура минус 2 градуса. На Чангаре в Новоалексеевке минус 1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
В течение 4 месяцев, с 4 июня по 28 сентября 2018 года, крымчане могут поступать в вузы на материковой Украине по упрощенной процедуре без ВНО, паспорта и аттестата. Как выпускникам крымских школ можно гарантировать себе высшее образование и получить признаваемый в мире диплом? Что Украина делает и чего не делает для крымских абитуриентов? И к кому обратиться за помощью в случае трудностей? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крымские абитуриенты смогут поступать в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре. С июня до конца сентября текущего года крымчане могут подаваться в учебные заведения через 35 образовательных центров Крым-Украина. При этом не обязательно предоставлять сертификат о внешнем независимом оценивании, паспорт и аттестат. Трудности с поступлением крымчан в украинские вузы возникли из-за того, что на материковой Украине не признают документов российского образца. Соответственно, Украина, школьные аттестаты, которые получают выпускники на полуострове, считаются недействительными. В 2016 году власти Киева предоставили абитуриентам из Крыма возможность пройти дистанционное обучение в украинских школах, а затем подать документы на прохождение независимого тестирования по электронной почте. Кроме того, для абитуриентов из аннексированного полуострова предусмотрены квоты. В 2017-м крымчанам выделили 2600 бюджетных мест. В этом году ожидается примерно столько же. Чтобы поступить по гарантированной квоте, крымчанам необходимо подать документы до 23 июля.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Жданова. В наших гостях, прошу прощения, Ирина Жданова, глава Украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Так, ну теперь давайте, вот мы столько всего наобещали нашим крымским слушателям и крымским абитуриентам, давайте теперь по пунктам, какие у нас имеются возможности для поступления, на всех ли абитуриентов, всех ли годов выпуска распространяются такие льготы, и что пошагово нужно сделать для того, чтобы оказаться студентом вуза на материковой Украине.
Прежде всего хочу сказать, что есть две процедуры вступления в университеты Украины, техникумы, колледжи и профтехучилища. Первая процедура – это упрощенная через 35 образовательных центров Крым-Украина. Скажу сразу же, что для этого не нужно иметь ни паспорта Украины, ни аттестата, ни свидетельства за 9 класс об окончании. И приехать необходимо обязательно уже, когда начнут работать эти образовательные центры, они начнут работать в июне месяце, как вы правильно сказали, 4 месяца будет работать с 4 июня по 28 сентября. Что здесь нужно обязательно учесть? Что если вы будете поступать по упрощенной процедуре, вы сможете поступить только в избранных 35 университетов, которые находятся в городе Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, Николаеве, Харькове, Херсоне и Одессе. В Киеве для этого существует Таврийский национальный университет. Вам гарантированно, если вы сдаете по документы до 23 июля, вы идете по квоте, которую уже озвучили в эфире. В прошлом году 2600 было бюджетных мест. И вы сдаете, вам не нужно сдавать ЗНО, это внешнее независимое оценивание. Вам необходимо приехать с теми так называемыми документами, которые выданы в оккупированном Крыму, заполнить образовательную декларацию. Второе, вам необходимо будет сдать экзамены. Это не внешнее независимое оценивание, это итоговая государственная аттестация, гораздо проще, с историей Украины, украинского языка и профильного экзамена на ту специальность, в которую вы будете поступать. Что нужно еще учесть? Нужно учесть, что если у вас нет свидетельства за 9 класс, то вам необходимо будет также сдать географию и правоведение, потому что вам необходимо будет одновременно получать и свидетельство за 9 класс, и аттестат за 11 класс. 4 года оккупации привели к тому, что уже часть абитуриентов не будет иметь не только аттестата, но и свидетельство за 9 класс. И это необходимо тоже обязательно учесть. Что нужно делать уже сейчас? Вы можете зайти на сайт Министерства образования Украины или на сайт dostupnoosvita.com.ua и выбрать тот университет, куда бы вы хотели поступить по упрощенной процедуре. Списки, контакты, перечень специальностей – все это есть. И вы определиться, в каком университете, на какой специальности вы хотите учиться. И начать подготовку. У нас на сайте dostupnoosvita есть бесплатные и, что очень важно, без регистрации электронной, видеоуроки с украинского языка, истории Украины, математики и других предметов, которые вы можете не только бесплатно, ознакомиться и без регистрации. И следует заметить, что как и в прошлом году, так и в этом абитуриенты с оккупированного Крыма будут подавать все вот эти документы, они будут шифроваться, и нигде фамилий в открытых источниках не будет. Но какие есть барьеры? Они, безусловно, есть, и вы правильно очень сказали. Первый барьер – это общежитие. Не во всех университетах есть бесплатное общежития, к сожалению. И мы продолжаем адвокацировать этот вопрос. Второй барьер – это стипендии. Да, абитуриентам с Крыма гарантирована социальная стипендия тем, которые учатся на бюджете. Но если вы в силу каких-то причин не успели до 23 июля, идете в общий конкурс, у вас есть шансы поступить на бюджет и в общем конкурсе. У вас есть шансы поступить даже в сентябре на бюджет, но вы сначала будете зачислены обязательно на контракт, потому что вы уже опоздали, а потом уже нужно написать заявление, и очень часто переводят на бюджет, да? Но бывают случаи, когда контрактник, ну, все-таки остается на контракте. И, к сожалению, очень много крымчан, которые к нам приезжали на материковую Украину, они возвращались назад, потому что они вовремя не сдали документы, и поступили они на контракт. И они вынуждены были назад возвратиться в Крым. Поэтому вы себе, пожалуйста, запомните вот эту дату, 23 июля. И очень важно приехать не в последний день. У вас должно быть несколько дней, чтобы вы прошли вот эту процедуру. Да? И очень важно понимать, что если вы на контракте, у вас не будет, к сожалению, социальной стипендии. Мне это грустно говорить, но это действительно так. И вопрос о кредитах на контракт на сегодняшний день пока еще не решен. Мы очень верим и продолжаем адвокацировать этот вопрос. Еще одним, я считаю, серьезным барьером, это есть очень много, ну, таких вот психологических каких-то таких вот барьеров. Родители не всегда хотят отпускать детей сюда. Очень много, ну, информации негативной о материковой Украине. Не бойтесь, здесь вас ждут, и каких-то гонений нет, и, ну, мы вас ждем.
Хорошо, итак, давайте еще раз уточним, что если центры начинают работу 4 июня, то надо успеть в этот короткий промежуток с 4 июня по 23 июля. Только так можно попасть на гарантированные квоты.
На гарантированные квоты, потому что после 23 июля вот эти квоты идут уже в общий конкурс. Это не значит, что вы потом не поступите на бюджет. Это значит, что квота именно действует только 23 июля. Но я хочу сказать, это, ну, вы имеете в виду, что если вы приедете именно 23-го, это, вы не сможете сдать вот этих три экзамена. Вам как минимум необходимо раньше приехать хотя бы на 4-5 дней, чтобы вы могли пройти вот эту ДПА с украинского, с украинского языка, не литературы, языка, истории Украины, профильный экзамен. И повторюсь, если у вас нет свидетельства за 9 класс, вам придется еще сдать вот эти дополнительные предметы правоведения, география за 9 класс.
Так, хорошо. Если нам не нужны российские свидетельства и аттестаты, не нужен паспорт, и понятно, что там нет идентификационного кода, то какие документы вообще нужны? Только свидетельство о рождении и все?
Все документы, которые вы имеете на руках, вы берите. И Украина их не признает. Но при заполнении декларации образовательной вы будете вносить информацию со своих так называемых документов, выданных в оккупированном Крыму, в образовательную декларацию. И после уже и у вас будет время для того, чтобы получить украинский паспорт, идентификационный код. После этого, как вы получаете идентификационный код, вы, соответственно, получаете уже и стипендию, и вам необходимо будет оформить также, ну, посвящение внутренней перемещенной личности, и с таким условием вам будут действовать вот льготы, которые существуют. Это льгота на общежитие, еще раз повторюсь, полностью бесплатные общежития есть, как правило, в техникумах и профтехучилищах, не во всех университетах, это как исключение есть только. Вот, придется платить за общежитие, вот эти, ну, реалии есть реалии, вот, но, естественно, что вам необходимо будет вот эти все документы оформить, и скажу сразу же, что вам выдадут сразу же, вам, вы получите аттестат о 11 классе, но во вкладыше будет только две оценки, которые вы сдали: историю Украины и украинский язык. Но в течение, ну, этот аттестат, вы с этим аттестатом, например, вы, если вы вдруг захотите поступать в европейские университеты дальше, вот вы не сможете поступить. Но вам дается право в течение года пройти все годовые оценивания по другим предметам и получить вот вкладыш в аттестат тот, который даст право вам, ну, полноценный уже аттестат, который даст право на следующий год поступать в совершенно любой университет Украины, не только в этих 35, и в любой университет мира.
Хорошо. Есть ли у нас какая-нибудь статистика по тому, сколько людей в прошлом году воспользовалось услугами образовательных центров?
К сожалению, очень мало. На мой счет, 204 человека поступили именно через образовательные центры. Гораздо больше и большим спросом среди крымчан пользуется обычная процедура, о которой мы еще не говорили. Вот. Но если говорить о динамике, то где-то на треть, на количество, в полтора раза увеличилось количество крымчан, которые в этом году поступили через образовательные центры в сравнении с прошлым годом. Но я считаю, что здесь как раз очень важно провести информационную кампанию, и, к сожалению, как и в прошлом году, так и в этом, было очень много неточной информации и манипуляций на этот счет.
Поэтому... мы к этому вопросу еще обязательно вернемся. Теперь давайте все-таки поговорим об этой... потому что с нами на связи Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы утверждаете, что в связи с определенными, скажем так, обстоятельствами бюрократического характера, если я, конечно, вас правильно понимаю, если нет, у вас есть возможность меня поправить, что реальные сроки для вступления крымчанина в украинский вуз на материке составляют приблизительно 30 часов. Могли бы вы обосновать, правильно ли я вас понимаю, если да, могли бы вы обосновать свою точку зрения?
Ну, неправильно понимаете, к сожалению, не все могут читать. Да, действительно, сроки поступления немного изменились, и самый основной вопрос – это время подачи документов. Если в прошлом году они были с 24 по 26, именно подачи документов на зачисление после того, как вы прошли, в связи с тем, что может, после этого могут возникнуть некоторые проблемы, то теперь это время сократилось до 30 часов. То есть вы уже прошли, вы уже появились ваша фамилия, вам необходимо подать уже дальше документы. Почему это возникает? Тут есть маленькие проблемки. Например, военный билет. В умовах вступу прописано о том, что кроме определенных случаев, но, к сожалению, в законе про військовый обовязок и облик жодных слов ничего нема. Дай бог, чтобы никто к этому не прицепился, но некоторые случаи были. И здесь я посоветую бы крымчанам ссылаться на, опять же, положение при вступлении, где нет такого перечня. Но везде есть человеческий фактор, и да, действительно, в случае возникновения каких-либо проблем можно обращаться к общественным организациям, которые, я думаю, будут моментально работать, и кроме этого откроется... открытая линия, якобы будет в министерстве, которая тоже будет решать очень серьезно. С другой стороны, я бы хотел обратить внимание немножко на другое. О том, что не выполняется закон про высшее образование. Например, в списке 35 вузов нет ни одной консерватории, ни одного медицинского вуза. Хотя в положениях про вступление там прописано, что они должны быть. Но ни Одесская консерватория, ни Одесский медицинский университет так и не предоставил пока что никакой информации. И все-таки это хотелось. Еще на что следует обратить внимание крымчанам, особенно тем, которые переехали после 1 января, что в случае получения аттестата, то есть необходимости по всем остальному, им не надо регистрироваться в электронном варианте. Потому что в случае, если они зарегистрируются в электронной базе, тогда они не смогут поступить через осветительные центры. К сожалению, ну, их выбивает система. И последнее, на что я хочу обратить внимание, экстернат. И сейчас еще у крымчан есть возможность вступать через экстернат. Но об этом надо помнить, что необходимо сдать 7 экзаменов за 9 класс и где-то 14 за 10-11 класс. То есть пусть необходимо рассчитывать эту ситуацию о том, чтобы подготовиться, и можно еще попасть на дополнительную сессию ЗНО.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Возвращаемся к разговору с Ириной Ждановой. Итак, вот камень преткновения – 30 часов. Почему это вообще цифра фигурирует? Действительно ли вузы ограничивают сроки подачи документов для тех, кто уже поступил?
Нет, это неправда, и я хотела бы попросить, чтобы обращались все-таки первоисточникам, они уже опубликованы и есть на официальных сайтах Министерства образования, Украинского центра оценивания качества образования, сайт доступного svita.com.ua, тоже у нас на сайте есть официальные документы, и мы как раз плотно работаем с Министерством образования, и информация, которая есть у нас на сайтах, она абсолютно проверена. Если у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, вы можете звонить к нам на горячую линию. Она работает в рабочие дни. И опять-таки на время вступительной кампании, уже третий год, она будет работать вместе с Министерством образования. Итак, телефон на горячей линии 0800 504 425 бесплатно, плюс 38 068 951 25 13. Я понимаю, что ограничено связь в Крыму, поэтому вы можете к нам обращаться по Вайберу, Телеграму, Ватсапу, по Скайпу доступного svita.ua или Крым доступного svita. И мы ответим вам на все вопросы. Хочу сказать, что, к сожалению, господин Олег, вы делаете много припущений, которые как бы это не прописано, но есть личностный фактор. Когда будут возникать конкретные проблемы, звоните на горячую линию, мы будем помогать. Но утверждать о том, что это системно работает, это неправда. Неправда то, что нужно военный билет иметь. Вот неправда то, что если вы поступаете по процедуре, ну, обычной, сдали внешнее независимое образование, внешнее независимое оценивание и вы хотите поступать через образовательные центры, вы не имеете такой возможности. Это неправда. Если вы даже, ну вот сейчас учитесь дистанционно, или вы хотите учиться дистанционно, еще не поздно прикрепиться на экстернат и сдать на дополнительные сессии, как правильно Олег сказал, она будет дополнительная сессия для ЗНО, это регистрация на дополнительную сессию, внимательно, для крымчан, будет с 3 по 25 1 мая вы можете зарегистрироваться на дополнительную сессию. И сама дополнительная сессия внешнего независимого оценивания ВНО пройдет со 2 по 11 июля. Таким образом, у вас будет, как бы, вы получите аттестат, но если вы и сертификаты ВНО, если вы видите, что вы, ну, по, ну, скажем так, у вас шансы невелики, вот низкие оценки, вы можете в образовательный центр прийти и поступать по упрощенной процедуре. Скажу больше, вы можете даже с сертификатами ВНО прошлого года тоже поступать и по упрощенной процедуре. То есть четко это все прописано в документах на сайте Министерства образования. И хочу сказать, что все-таки нужно обращаться к документам и первоисточникам.
Хорошо, смотрите, поскольку оккупация Крыма продолжается уже больше времени, чем нужно для того, чтобы перейти из 9 в 11 класс, да, то в этом году, на самом деле, как бы уже даже в прошлом году, да, закончились,
совершенно верно.
Дети закончились. Да. И теперь у нас других детей, кроме тех, которые имеют российские документы, ничего нет. Вот эти дети, они, по вашему мнению, будут продолжать поступать на материковую Украину в вузы? Или махнут рукой, останутся в Крымском федеральном, так называемым, или поедут в Россию?
Если честно, второй сценарий, он более реален. Поэтому наша общественная организация, фонд «Открытая политика», адвокацирует сейчас изменения к закону, упоминаемым Олегом, о высшем образовании, об открытии подготовительных отделений для крымчан, которые могли бы поступать без украинского языка, истории Украины, без вот этих блока украинознавчего, так? Потому что совершенно вы сказали об одной, мы сказали об одной проблеме, а есть и другая проблема, резкое сокращение и отсутствие вообще изучения украинского языка, истории Украины в оккупированном Крыму, как им подготовиться к этим предметам, да? Поэтому как бы наша идея в том, чтобы были подготовительные отделения, тоже бюджет с гарантированными бюджетными местами, стипендиями и общежитиями, чтобы в течение года они смогли подготовиться по этим предметам и на следующий год уже поступать полноценно на первый курс. Поэтому мои прогнозы не очень оптимистические. Скажу только, что нужно все равно верить и бороться за каждого. Так? И мне хочется сказать, что Украина вас ждет, и изменения в Украине происходят. И те европейские программы, которые сегодня есть, и Erasmus+, и Горизонт 2020, они дают большие шансы для мобильности молодежи. И поэтому образование в Украине, оно не только имеет статус легального, юридически признанного во всем мире, оно дает огромные шансы именно с точки зрения мобильности вот молодежи. Поэтому приезжайте.
Ну и в завершение давайте мы вернемся к разговору о цифрах. Вы говорили о 204 людях, если я правильно услышал, которые воспользовались упрощенной процедурой. А есть ли какие-нибудь данные о тех крымчанах, которые пошли по обычной, то есть всего? Чтобы мы могли, и есть ли возможность сравнить в динамике за последние годы, чтобы мы знали, этот ручеек пересыхает или превращается в полноводную реку?
Таких официальных цифр я не слышала, потому что, повторюсь, когда идет регистрация на ВНО, там не указывают место, откуда. Поэтому ни Министерство образования, ни другие государственные органы, они не дают этих официальных цифр, потому что нет этого индикатора, да, откуда. Вот. Но то, что я слышала приблизительно о 3000 крымчан, которые вот в прошлом году поступили на первый курс и по упрощенной, и по обычной процедуре, или перевелись. Ведь существует еще такой механизм, как перевода. Те студенты, которые поступили до момента оккупации, они могли перевестись в университеты на материковой Украины без экзаменов. Другой вопрос, то, что после 4 лет этих студентов уже, к сожалению, не будет. Да? Но вот цифра такая есть. Маленькая, но динамика позитивная есть. Но очень маленькая. Хотелось бы, чтобы она была больше.
А вот вы говорите, до момента оккупации поступили. А если сейчас крымчанин поступит в российский вуз, он может перевести?
Нет. Ему нужно.
А почему?
Ему нужно, потому что если он поступит, потому что мы не признаем образовательные документы, выданные в оккупированных территориях. Только сейчас вышел закон, о котором Украина признает только два документа: свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Никто не признает документы об образовании, которые выданы на оккупированных территориях Донбасса или Крыма. Вот, поэтому необходимо, если вы приняли решение учиться в Украине, опять-таки у вас есть два момента. Или вы по упрощенной процедуре поступаете в 35 университетов, 4 июня вы уже можете начать эту процедуру. Или вы прикрепляетесь на экстернат, на дистанционное обучение, сдаете внешнее независимое оценивание, все годовые оценки и поступаете в любой университет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что гостем нашей студии была Ирина Жданова, глава украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Это радио «Крым. Реалии. Самое крымское в мире радио». Микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым. Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».